Мы читаем «Зоар народу», 246-й пункт. Зачем в изгнании, почему в Египет? Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, Зоар Леам, глава Шмот, подзаголовок «Зачем в изгнании, почему в Египет?».
Но так как обычно мы должны углубиться в наше намерение, нам надо постараться, чтобы все намерения были как одно. Он и имя одно, его едимы, едины. То есть человек, который читает Тору, Зоар, и хочет достичь целетворения, должен почувствовать, что все это складывается в одну точку. Какую точку? Когда хочет чувствовать реальность, в которой он находится. И там, и он, и Творец, и эта история, рассказ, все это соединяется в одно. И путь к этому, чтобы он представлял себе, что он и товарищи находятся в единой связи.
246 пункт. Зачем хотел Творец отправить Израиль в Египет в изгнание? Зачем изгнание? И почему именно в Египет? 247. Их 60 цариц, высшие воители со стороны Гвура, удерживающиеся в законах во внешней части святого животного Израиля, то есть Малхут, и поэтому называются по ее имени 60 цариц. И это ангелы, назначенные над народами. 80 наложниц. Это ангелы, назначенные законами этих цариц, находящимися под 60 царицами. И поэтому называются наложницами, а не царицами. А девицам числа нет. Это, как сказано, есть ли счет воинством его. И вместе с тем сказано: «Одна она, голубка моя, чистая моя, одна она у матери своей». Это святая Шхина, выходящаяся из 12 светов, и это сияние, светящее каждому. И поэтому она называется Има, как сказано: «Одна она у матери». Има. 248. Подобно этому сделал Творец на земле. Разбросал все народы во все стороны и поставил над ними правителей. Как сказано, тому, чем наделил всесильный Бог твой все народы. И Творец взял в удел свой Кнессет Исраэль, как сказано, «Ибо доля Творца — народ его, Яков, наследственный удел его, и назвал ее «Одна она, голубка моя, чистая моя, одна она у матери своей». Это шхина величия его, которая пребывала между ними, одна она и предназначена ему. Увидели ее девицы и признали, как сказано: «Многие дочери преуспели, но ты превзошла всех их». Царицы и наложницы и восхвалили ее. Это те управители народов, которые поставлены над ними.
Мы видим, что Зоар делит всю действительность на силы внутренние, внутренние силы человека, материал человека и внешние силы, которые воздействуют на человека. И нам надо упорядочить эти вещи. Или так, как мы это изучаем, как то, что относится к Зерампину, и представляют нам свойства Творца в итоге. Есть назначенные посланники, есть силы Малхут, и он их называет каждый раз разными именами, в соответствии с тем, насколько человек умеет работать с этими силами.
249. Десятью речениями создан мир. А если посмотреть, их всего три. Те, которыми создан мир. Мудростью, хохма, разумом твуна и познанием даат. И мир этот создан не для чего иного, как для Израиль. И когда захотел Творец создать мир, сделал для Авраама мудростью, хохма, для Ицхака — разумом, твуна, а для Якова — познанием, даат. И говорится, что этим познанием покой наполнится.
То есть есть прежде всего сила свыше, которая раскрывает реальность нам, и это приходит нас от Хабад, хохма, бина, дат, три линии. Вот таким вот образом он воздействует на нас свыше, мы должны привести себя в соответствии снизу в такой же форме, и тогда мы поймем, что такое отдача и наполнение, и как мы можем это получать, и привести себя в соответствие к ней, и прилепиться.
То есть Хагат, Авраам, Ицхак и Яков поднялись и стали Хабад. И в тот самый час становится совершенным весь мир. А когда у Якова рождаются 12 колен, 12 диагональных границ, то все становится совершенным в этом мире, подобно тому, что вверху в Ацилуте.
Что значит, что у Якова родились 12 колен? То есть Хагат начали уже реализоваться в материале творения, в Малхут. То в Малхут у нас есть Юд-Кей, Вав-Кей. От Кетера наполнение через Хохма, Бина, Зарампин, Малхут. В четыре стадии, в трех линиях это 12 состояний. Это то, что и называется 12 сынов Якова. И тогда таким вот образом поднимаются снизу вверх и поднимают этим ныи в Хагат, Хагат в Хабад, и тогда постигается слияние с замыслом творения, что является Хабад.
250. Когда увидел Творец радость великую этого мира, от того, что он стал совершенным в своем подобии высшему, сказал, чтобы не смешались, чего доброго, 12 колен с остальными народами.
Почему не смешались? Потому что 12 колен все-таки не являются окончательным исправлением. Есть еще желание получать очень большое, которое не участвует с этими 12 коленами. И в итоге весь тот анализ, выяснение, которое мы делаем посредством трех линий в Малхут, мы берем от Малхут только очень малую часть от наших желаний. И из них мы строим 12 колен. То есть то, что можно из Малхут обратить на отдачу, а то, что невозможно, остается как народный мир, а то, что называется. Поэтому всегда есть страх. Достаточно ли мы сильно удерживаемся в этой работе, в том, чтобы создавать вот эти 12 диагональных границ, то есть в работе по принципу Парсы, или же есть и существует опасность, что смешаются сыны Израиля, сыны Якова с народами мира, которые находятся под Парсой, пройдут эту границу, эту диагональ, то, что называется. И об этом, собственно, все Тора и обсуждает, как мы можем оберегать эти границы и только в них еще добавлять и усиливаться.
И не осталось изъяна во всех мирах. Что сделал Творец? Заставлял всех их передвигаться с места на место до тех пор, пока не опустились в Египет, поселившись в жилищах своих, среди народа непреклонного, презирающего их обычаи и гнушающегося заводить с ними родство, смешивая с ними и считающего их рабами. Как мужчины испытывали к ним отвращение, так и женщины испытывали к ним отвращение, до тех пор, пока все не стали совершенными в праведном семени без смешения с чужаками.
То есть раскрывается со стороны получения. Потому что со стороны отдающих килим не может быть в изгнании раскрытия. То есть те вещи, которые происходят во время... Есть так. Есть выяснение во время освобождения, когда поднимаем себя над желанием получать. Есть выяснение именно внутри желания получать, когда мы находимся там и можем выяснять. Понятно, именно силы желания получать. Это то, что написано, что фараон приблизил Израиль к им отцу, к их отцу на небе. Как это работает? Это не то, что Творец помогает и высший свет пробуждает, а как раз силы, вот эти злые силы, выясняют. И как? Когда человек находится в состоянии, когда с одной стороны он хочет держаться отдачи, и в нем управляют, правят килим, который ради получения, и тогда он видит, насколько он не может быть в отдаче. В этом, собственно, и выяснение с помощью злых сил. Он понимает, насколько он находится под ними, насколько хочет даже пользоваться этим злом, и насколько тогда использование противоречии, противоположность святости. Вот такое состояние промежуточное, когда у него есть и египтяне раскрыты в нем, и также Израиль, а он как посередине, выясняющий. И тогда он видит, насколько у него есть устремление, потому что изгнание — это общая власть Египта. У него есть тогда как бы склонность к египтянам, а с другой стороны они его отвергают, не хотят его. Потому что у него есть семя Израиля. И поэтому желание получать отвергает это намерение ради отдачи. Не хочет этого. Только получение самым простым, прямым образом. А ведь этот вопрос, что у тебя там внутри есть ради отдачи, мною неприемлемо, и я не могу с тобой соединиться. Это ненависть народов мира к Израилю, то, что называется. Есть противоположный анализ, когда он переходит в желание отдавать, то есть уже перед выходом из Египта это уже становится так ярко. И он уже сам не хочет соединяться с египтянами. То есть закончилась власть египтян. Фараон уже получает удары, и он уже не хочет его принимать, и он уже не хочет соединяться с фараоном, выше него. И тогда он себя отделяет. Уже не от того, что египтяне его отвергают, а он их уже отталкивает, отвергает перед выходом. То есть есть выяснение с одной стороны, есть выяснение с другой стороны. То есть Творец производит в нас эти выяснения таким образом, чтобы нам было понятно. А иначе бы мы не могли. Как вообще можно быть в изгнании и уберегаться от изгнания только тем, что народы мира отвергают? А иначе невозможно. Но именно потому, что среди народов мира есть ненависть в той искре, которая остается в Израиле от святости, поэтому есть отвержение, и поэтому так сохраняется Израиль. Не то, что он может там себя уберечь, это невозможно. Это то, что он говорит и здесь, что египтяне отвергали все, то есть все, и мужчины, и женщины, то есть и желание получать, и желание, и намерение отдачи, потому что желание получать в Израиле тоже предназначено для отдачи. Можно описать всю действительность, все, что произошло здесь за тысячи лет с нами, вот так вот подвести такой итог. Тут можно о многом говорить, но в принципе основа вот такая.
А тем временем достиг полной меры грех народов, как сказано, ибо дотоле не полон еще грех Эморея. И когда они вышли, вышли чистыми праведниками, как сказано, колено Творца общины Израиля.
И это тоже благодаря египтянам, которые отвергали их, и так устроил этот Творец. И дал возможность выяснению Израилю, когда их египтяне не принимали.
Таким образом, мы находим ответ на два вопроса. Почему были изгнаны Израиль И почему именно в Египет? Поскольку из страха, чтобы не смешались колена с остальными народами, чтобы стали признавать Израиль. Они были изгнаны к египтянам, которые были высокомерными и гнушались Израилем.
То есть у них есть такое большое желание получать, что не способны принять намерения ради отдачи, которые есть в Израиле, даже хоть в чем-то.
И находились там, пока не станет полон грех эморея. И пришли они в землю свою, когда больше нет страха смешения с остальными народами.
И мы видим, что каждый раз и у Авраама, и еще до того, как сыны Израиля спустились в Израиль, у него тоже было там соприкосновение с Египтом. Ну, там история с Сарой. Потому что невозможно без раскрытия желания получать, которое было бы настоящим во всей его глубине, продвигаться. Вопросы, может быть?
Вопросы из Израиля спрашиваются так. Мне непонятно, что такое намерение, что я должен делать? Говорить с собой в процессе чтения, говорить себе, что я должен объединиться? Иногда что, отвечать самому себе? Непонятно.
Бааль Сулам начинает свое отношение, говорит о том, что надо выстраивать свое отношение к науке Каббала с вопроса, которое должно быть внутри человека, который задается этим вопрос, в чем смысл моей жизни? Это называется намерением. Это первое намерение, с которым я подхожу к этому. Зачем я живу? С этого я начинаю науку Каббала. Незачем мне иначе. Я должен решить вопрос своей жизни. То есть, почему я нахожусь, где я нахожусь, что воздействует на меня, что будет или является целью всего этого. Почему я такой приходящий, ничтожный в этом мире? Где вот это вечное совершенство в творении? И почему я не в этом? Почему есть жизнь и смерть, короче? Как он говорит, наша жизнь тяжелая и такая короткая. Кто наслаждается этим? Зачем она? Если мы были бы бесконечными, то, видимо, были бы потом изменения. Но если они такие, что мы видим начало и конец, и посередине там человек хуже животного, так какая польза с этого? То есть отношение человека ко всем этим вопросам строит в нем то, что называется намерение. То есть, что же я хочу? И тогда он приходит к средству, а это называется наука Каббала, средство, как ответить на тот самый вопрос, от кого я хочу наслаждаться, чем я хочу наслаждаться, кого я хочу наслаждать, что тут происходит. И пусть начинает с этих вопросов, если он не знает, что такое намерение. Человек должен знать, ради чего он открывает книгу. Он привычно открывать книгу, когда знает, что есть какое-то наслаждение, какая-то история интересная, или какое-то знание, информация. Необходимо ему. Да.
Рой из группы Хадера спрашивает, есть намерение частное, что такое намерение группы?
То же самое, и не может быть иначе. Группа — это совокупность индивидуумов, которые только усиливают намерение каждого. И поскольку нет в моем намерении достаточно силы, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику, который раскрыл бы мне сейчас все, что я читаю в Зоаре, тогда мне надо соединиться с другими. Если другие сейчас давали бы свои намерения, и намерения моих товарищей соединялись во мне, я бы сразу бы раскрыл внутренний вот этот вот рассказ, который я сейчас читаю. Сразу же, немедленно. Но вся проблема в том, что они не хотят передать мне свои намерения, как и я тоже не могу дать им свое намерение. Может быть, я так говорю, но мне это не очень-то и важно. В этом весь вопрос объединения. Поэтому я в одиночку не могу раскрыть, а в связи с другими я получаю намерение. И мы получаем не больше, чем намерение друг от друга. Я не могу связаться с другим телом. И в чем? Но только в сети намерений. Когда я готов всем обеспечить жизненные силы, чтобы все жили. В духовном понимании. И если я так думаю, то я тогда всем даю свое намерение, то, что называется, я соединяюсь с другими в сети вот этого живого организма здорового, и он начинает тогда жить. Я его оживляю. И тогда у каждого из них есть жизненные силы. Потому что у каждого из них есть уже возможность продолжать свет. Жизненная сила, свет находится между нами. Мы можем раскрыть это только в соответствии с намерениями и отношением один к другому. Вот и все. Как у тебя есть магнитное поле, электромагнитное, и ты не можешь его раскрыть, если только нет у тебя проводов, которые связаны друг с другом, замкнуты. И тогда эта сеть, вот эта цепь, которая находится в магнитном поле, которая двигается и действует, раскрывает внутри себя электрический ток. Ну, если вы знаете эти явления. А проводник, который перемещается в магнитном поле, в нем появляется электрический ток. В нем раскрывается электрический ток. Движение электронов, свободных электронов в проводнике. Это как раз те же самые явления. Да.
Спрашивают, что делать, если я понимаю, что у меня нет никакого желания, что не могу дать никому своего намерения.
Просить у них, просить у себя, понять, что без этого не будет у тебя ничего. Это все. Конечно же, я не хочу думать о других. Конечно, мне другие не важны. Я могу, конечно, сказать, да, мне важно, они мои товарищи, мы вместе все-таки зависим друг от друга, но это так. На уровне очень таком земном. Я должен убедить себя, что у меня не получится без них. Просто не получится. Просто вот зависим полностью. Как, я не знаю, на поле боя, не знаю где, где-то в ловушке. Представь себе все, что ты хочешь. Но это вот так. Да.
Тали из кампуса Каббалы в Хидере спрашивает, если я сижу сейчас дома, прилагаю усилия к тому, чтобы сохранять намерение, влияю ли я тем самым на остальных людей и получаю окружающий свет?
Конечно же. Да. Это не важно, где он сидит. Видим ли мы его или нет, чувствуем ли его, слышим ли что-то. Это не имеет никакого отношения. Духовная сеть, она выше всего материала, связывает нас, и мы должны только оживлять ее. Да.
Раф, сейчас мы представляли состояние, что мы во время учебы сейчас притягиваем свет, возвращающий к источнику, но в прошлом вы упоминали то, что раскрытие приходит человеку, когда он в отчаянии, когда он не находит, что он в правильном направлении. Как это все вместе совместить?
Я не должен стараться прийти к отчаянию. Но я должен стараться прийти к хорошему и к наслаждению, потому что это цель творения. Если в пути я обнаруживаю, что я отчаялся в собственных силах и прихожу к этому, ну так будет отчаяние. Но нет такой заповеди быть отчаявшимся и плакать, и хотя есть врата слез. Как я прихожу к вратам слез? Ну-ка. Ну что, ущипни меня, я заплачу. Как я прихожу? А говорят, раскрываются только врата слез, а другие нет, другие заперты. Ну так что же, ребята, как? Ну что, давайте сюда лук почистим или что-то такого острого, чтобы я заплакал. Ну что, есть искусственные слезы. Давай, ты побрызгай. Но на пути с радостью, с уверенностью, с товарищами вместе, что мы идем в направлении цели, как командос, сильно. И мы обнаруживаем, что мы ничто и ни на что не способны, и не можем ни в намерении, ни в действии ничего сделать. И тогда мы приходим к разочарованию в своих силах, возможностей, потере надежды. Но это огромные усилия, мы все равно все-таки держим друг друга. Когда в конце отчаяния раскрывается, это так, все так это вырывается, ну все, нету. И вот это, когда нету, это и называется врата слез. Ничего другое мне просто не поможет. Я попробовал все, испытал все. Попробовал все и все. При этом условии я получаю помощь свыше. Это называется врата слез. Когда человек должен видеть, что он зависит только от того, что сверху.
«Хлеб не ел и воды не пил». 251 пункт. «Сидел Раби Шимон, а Раби Элазар сын...»
Это две ступени в нас, как обычно.
«Сын его стоит и истолковывает слова скрытой мудрости. И лицо его сияло, подобно солнцу, а слова разносились, возносясь к небосводу. Сидели они два дня, не ели и не пили, и не знали, был это день или ночь. Когда они вышли, то узнали, что прошло два дня, и до сих пор не ели они ничего. Изрек в связи с этим Раби Шимон, 40 дней и 40 ночей он, Моше, был с Богом, и ни хлеба не ел, и ни воды не пил. А что же с нами? Удостоились мы слияния с Творцом на один час, а было так, словно два дня промчалось над нами в свете Творца, когда не знали мы, где мы. А о Моше свидетельствует Писание, 40 дней и 40 ночей он был с Богом.
Но мы не знаем это состояние, о чем он сейчас говорит. Понятно, что еда и питье — это хасадим и хохма. Но еда — это хасадим, а питье — это хохма. День, два дня, 40 дней — это все бина. Но состояния, которых мы не знаем. Что значит, что не получали эти свята, что не пили, не ели? И тогда чем же занимались? Подготовкой килим? Что только потом стало им известно, каким образом, вот когда они приготовили себя. Что значит два дня? Неизвестно, но... Понятно, что стараемся истолковывать это. Я специально не хочу больше говорить об этом. Ну вот просто, как мы видим это. Но все истолковывать только духовным образом. Нет тут ни еды, ни питья, ни двух дней, ни пещеры, ни темноты.
252. Когда Раби Хия рассказал эту историю своему отцу, Раби Шимон бен Гамлиэль, удивившись, сказал: «Раби Шимон, сын Йохая, это лев, а Раби Элазар, его сын, лев. И не равня Раби Шимон остальным львам, о нем сказано: льва рыкающего, кто не испугается. И если высшие миры трепещут перед ним, что ж говорить о нас? это человек, который никогда не должен был назначать пост за тем, как просил и молиться, и молился. Но то, что он назначил, Творец выполнял. Творец назначал, а он отменял. Как сказано, оплот Израиля управляет человеком, праведник управляет страхом Творца. Творец управляет человеком, а праведник управляет Творцом. Когда он издает указ, а праведник отменяет.
Это восполнение килим. Сверху приходит одно условие. Человек же за счет того, что он добавляет к себе еще силы от окружения, может подняться над этим условием, то есть как бы его сломать как бы его. То есть Творец приговаривает, что вот это так, а человек, который объединяется с окружением, с другими, берет больше сил и говорит: нет, я уже больше того, что мне дали свыше. Это значит, победили меня мои сыновья. Когда Творец приговаривает, а праведник, который оправдывает те состояния, которые дал ему Творец, то есть и вот это условие «возлюби ближнего, как самого себя». Это означает как раз от любви к творениям к любви к Творцу. Что значит любовь к творениям? Я получаю от них дополнительные силы продвигаться к Творцу. Потому что я не могу продвигаться, подняться, скажем, на миллиметр или метр наверх, если я не соединяюсь и не получаю силы от окружения. Поэтому называется от любви творений, когда я соединяю их больше, к любви к Творцу или Творца, когда я поднимаю себя к Нему больше. Творец дает особую силу, и все. Это и называется его приговор для данной ступени. Если человек хочет подняться наверх, он должен собрать еще силы со стороны, и тогда поднимается. Это называется, что он оправдывает творение, то есть когда он использует этот шанс, который дает ему Творец. Человек же может, когда тот разбил души, человек может жаловаться, почему ты разбил души, а сейчас, наоборот, оправдать разбиение душ, соединить их и с помощью этого подняться. Поэтому он называется праведником. Потому что за то же самое действие, казалось бы, злое, испорченное, которое приходит сверху от Творца, он его теперь оправдывает и понимает, что это ему на пользу. Потому что за счет его обращения к другим, за счет объединения, он поднимается. Этим он сам достигает еще силы и подъем. Да.
Ажулас и Вильнюса спрашивает: тем, что я думаю о духовном успехе других товарищей, это правильное намерение? Думать о правильном намерении других товарищей?
И это тоже. Ну, тысячи мыслей проходят в человеке. Главное, чтобы он старался. И если при его стараниях, то, что происходит, главное стараться и ускорять процесс. И все. Это то, что мы можем. Быть прежде всего в Ахишена, а Ахишена самое эффективное. Вместо того, чтобы ждать, чтобы у меня что-то случилось. Ничего не случится. Случится только плохое. Когда тебе все-таки надо будет делать это действие. И есть те, которые делают это по-умному и сразу же, а есть такие, которые в своей гордости там все-таки еще стоят на месте и получают удары, как осел, пока не сдвинется с места. Одно из двух. Нет нуля.
Йоси спрашивает об этом, он говорит: это кажется, что книга Зор рассказывает нам о процессе Бито в свое время. Как этот процесс происходит в Ахишена с ускорением времени?
Обычно Тора рассказывает нам, да и вообще каббалисты рассказывают нам и особенно пророки, рассказывают все о пути Бейто, когда всему свое время, потому что им это открыто, им, как ученым, из баланса сил, света и темноты, желание отдавать, желание получать, Творца творения, каким образом Творец может обязать творение. На это нет ничего скрытого, это им открыто. Но если человек, когда, каким образом будет пользоваться своим свободным выбором и сделает путь более легким, быстрым и приятным, это от них скрыто. Это от них скрыто, и никто не может сказать ничего. И поэтому каббалисты не могут сказать о будущем с точностью, что там произойдет. Но они могут рассказать тебе точно то, что будет происходить путем Бейто, как писали пророки. А Хишена зависит от нас, и в свободном выборе они не вмешиваются. И каждый должен сказать, что от меня зависит мир, от меня зависит исправление, и сейчас в моем действии я могу поменять все. Правильно, и то, что мы учим и здесь, в Зоре, во всем, а все удары, которые мы изучаем в Египте, при выходе из Египта, все, что нам рассказывается, рассказывается о пути Бейто, всему свое время. А тебе не надо проходить все эти казни и удары. Нет, ты должен их пройти, почувствовать их. Но на пути Ахишена ты можешь их почувствовать. От страданий к любви. Почувствовать их в свете любви. Это все? Ну, как тебе сказать? Ну, я не знаю, как сказать. Ребенок играет во дворе. Так? Он должен вернуться домой. Так может быть, что его побьют, напоминают ему, что он должен вернуться домой, а тот не хочет, и все-таки продолжает играть, пока эти наказания не станут таким, что выбора нет, он плачет и возвращается. А может быть, что он вместе находится среди хороших товарищей, которые ему напоминают ему, что мама волнуется и что ему надо вернуться домой. Тогда он возвращается, возвращается. Сокращает время, сокращает страдания, делает все приятнее себе и маме. Так вот. Учиться он должен. На своем желании, на желании матери, на отношении с матерью. Но учится. Вопрос, посредством чего учится? Или за счет хорошего окружения и быстрого внутреннего выяснения, или под внешними ударами, пока не начинает понимать, где он и что, и почему, и что надо делать. И все равно он возвращается и снова изучает все те самые вещи, только опережая удары. А, или наоборот.
12 гор Афарсимона. 253 пункт. Не найти вещи, любимые Творцу, настолько, как молитва праведников. И хотя желанные они ему, один раз исполняет он их просьбу, а другой раз нет. 254 пункт. Сказали мудрецы, однажды мир нуждался в дождях. Пришел Раби Элиэзер и назначил срок дней поста, а дождь не начинался. И вознес он молитву, дождь не начинался. Пришел Раби Акива и молился стоя. Сказал возвращающий ветер, и поднялся ветер сильный и буйный, сказал и посылающий дождь, и пошел дождь. Пришел в смятение Раби Элиэзер, взглянул Раби Акива ему в лицо и почувствовал его смятение. 255. Встал Раби Акива перед народом и сказал: «Приведу я вам пример, на что это похоже. Раби Элиэзер похож на любимца царя, которого он любит больше всех. А когда он является к царю, он желанен ему, и не хочет царь выполнять его просьбу слишком быстро, чтобы не расставаться с ним, ибо желает он, чтобы тот поговорил с ним. А я похож на раба этого царя, который обратился к нему с просьбой, а царь не хочет, чтобы тот входил во врата дворца и уж тем более говорил с ним. Сказал царь: немедленно исполните его просьбу, и чтобы не являлся сюда». Так Раби Элиэзер, он любимец царя, а я раб. И желает царь говорить с ним каждый день и не разлучаться с ним. Ну а со мной царь не желает даже, чтобы я входил во врата дворца. Поэтому он тотчас исполнил мою просьбу. Улеглось смятение Раби Элиэзера.
Красивая история. Не со стороны человека, который так вот истолковывает вещи, а в том, что решение в отношении Творца к нему.
256. Сказал ему Раби Элиэзер: «Акива, идем, я скажу тебе о том, что увидел я во сне. То, о чем сказано в отрывке: ты же не молись за этот народ. Но ведь по причине прегрешения этого поколения не принимается молитва за них. И все же сказано: ты же не молись за них. Это означает, что другие могут молиться. И поэтому я не получил ответа, а ты получил». И даже более того, есть такие свойства, что нет праведника в мире, который может молиться за них.
Но все-таки вопрос остается, только по-другому.
«Приди и смотри. 12 гор Афарсимона. Это Хагтам. Бины, называемых Афарсимон, включены друг в друга так, что каждый из них состоит из хагат, и всего их 12. Однако Малхут не светила даже в Малхут до конца исправления. И вошел и поднял ман тот, кто облачен в хошен, и эфот, то есть зерампин, тиферет, который называется хошен, наперстник, а малхут называется эфот, накидка, и 12 камней, вставленных в хошен, получают от 12 цветов бины, а 12 эфода получают от 12 хошена. И в них тоже сама малхут не светит, как и в бине. И вознес молитву к Творцу, и поднял ман в бину, проявить милосердие к миру, чтобы закончить исправление также в самой Малхут, чтобы светило, как Хагат. И до сих пор молитва его не принята. Ведь есть 6 свойств, молитва о которых не может быть услышана. В таком случае, почему пришел в смятение Раби Элиэзер? Потому что видел в своем сне, а ты не молись. Отсюда следует, что другой может молиться. Поэтому люди, которые не знают об этом, думают, что его достоинство ниже достоинств Раби Акивы.
Это значит, что все зависит от того, на каком ступени человек находится. Он может находиться на гораздо более высокой ступени. И как раз не должен, может не удостоиться ответа на молитву. Или потому что, как он сказал это в первом объяснении, что царь хочет, чтобы он остался в молитве. Ну, скажем, если он держится в своей молитве и держит в молитве большой ман за других, так он находится в просьбе, он находится с вопросом, а царь не дает ему наполнения этот вопрос, потому что его ответ или вопрос связан с тем, что другие получат через него, и он остается вот с этим всем. То есть Зора говорит нам, что отношения между ступенями, как мы говорим, по ним и ахураем, или, скажем, хохма и хасадим, или хохма и бина, эти, скажем, в паним, те в ахураем, эти, скажем, в ахураем, тот в паним. То есть, это так должно быть, чтобы были такие состояния. Потому что это мати и ломати, это подобие и неподобие. Вот в эти состояния между ступенями должны быть и отрицательные части, и положительные части, потому что без них и без взаимоотношений между ними вообще не будет связи. Связь между вещами, они должны быть и противоположными, и подобными, тогда есть связь между ними. Плюс и минус должны быть. Между ними может быть связь и переход от плюса к минусу. Они должны быть противоположными и должны быть похожими. В чем? В связи между ними. Не то, что они сами похожи. Плюс и минус, они не подобны. Но вот проводник, провод должен связать их. Он внутри провода есть то, что уподобляет одно с другим. Плюс с минусом. Поэтому то, что он рассказывает здесь о Раби Акиве и Раби Элизаре, это просто вещи очень характерные, которые имеют место в творении. Мы не можем внешним образом определить, что хорошее, что плохое, что кто праведник, кто грешник, кто больше, кто меньше, это уж, конечно же, нет. Потому что все это зависит от системы всей. И есть очень много примеров с прошлого, из истории, когда люди страдали, у них не получалось. А мы не можем определить, что это там. Хороший каббалист, плохой каббалист, большой, маленький, более важный, менее важный. Не дай Бог. Это глупость так думать. Да. Быстренько. Ершин.
Я хотел бы спросить о разнице между Бито и Кшена. Когда мой осел получает удар, то пробуждается во мне какое-то чувство, и через осла есть пробуждение в намерении. И когда я думаю о товарищах и нашем соединении, но здесь нет чувства, это мысль. Это эти усилия в мысли считаются?
Не может быть мысли без чувства. Такого не бывает. Так мы говорим, как будто бы без чувства. Но это потому, что мы не можем это соотнести, но этого не может быть. Мысли всегда связаны с чувством. Неважно, каким образом, неважно, но это должно быть. Материал — это желание получать. Ты не можешь, просто мысли не существуют. Такого нет. Положительное, отрицательное, и все-таки должно быть здесь какой-то отклик воодушевления. Да, пожалуйста.
18 гор Афарсимона. 257 пункт. 18 гор высшего Афарсимона, Есод Бины, в котором есть 9 сферот прямого света и 9 сферот отраженного света. 18 гор. Входят, поднимают ман, души праведников, являющиеся строением Меркава для Есода, и 49 благовоний, 50 врат бины без одних врат, поднимаются каждый день из бины до того места, которое называется рай, Эден, до хохма. И в соответствии этому передается Тора в 49 ликах нечистоты и в 49 ликах чистоты. Из-за отсутствия 50 врат вышли 49 ликов нечистоты, как сказано, одно напротив другого создал Творец. И также 49 букв в названиях колен. И также 49 дней исчисления для получения Торы, в которых срок 9 высших дней, относящихся к зон, стоят в ожидании разрешения исправиться каждый день из этих 49 дней. И из полированных камней с выполненной на них резьбой этого Хошен. И эти 12 получают от 12 гор Афарсимона, и тем самым исправляются зад, 7 нижних сферот, зон, состоящий из 7 благодаря исчислению Омер. 258.
Ты прочитай до конца потом.
А тот, кто одевает Хошен, Зарампин, в Мохин де Гадлут, восседает на драгоценном святом троне. То есть он светит в Малхут, которая называется трон. Четыре основы трона, и это Михаэль, Гавриэль, Уриэль, Рафаэль, стоят и созерцают Хошен. То есть получают от 12 камней, которые светят в нем. В соответствии ему, облачающему Хошен, приходят и в соответствии ему уходят. То есть все света и исправления исходят от 12 светов, содержащихся в Хошене, которые исходят от 12 светов, имеющихся в Бине.
Хошен — это Хагад Зарампина.
Возносят глаза свои и смотрят наверх, видят диадему, сверкающую 612 сторон. Указывает на кетер в гематрии 620, тарах, потому что он связь над Мецахом и над Гульголит, и святое высшее имя начертано на нем. И они сотрясаются, и качаются, раскачиваются, связаны эти основы с правой стороны в Зарампине, а левая Малхут берет в свои руки основы небес. То есть три линии, содержащиеся в Зарампине, выясняет их и раскрывает их, как сказано, и раскроется, как книга небес. Зарампин восседает на престоле четырех основ. На Малхут, у которой есть четыре основы, Хуг, Тум. И эти четыре основы связаны в Зарампине, которая склоняется к правой стороне, то есть светит им скрытыми хасадим, которые не раскрываются при свечении хохма. Однако Малхут, левая сторона, выясняет их с помощью притяжения хохма и раскрывает их благодаря облачению хохма в хасадим. И тогда становятся четыре основы хуг-тум, четырьмя основами, в каждой из которых есть хагат, светящие раскрытыми хасадим. Как сказано, и раскроется, как книга небес. И именно поэтому называется Малхут мир раскрытия.
Ну, пока мы прочитали от начала до конца, мы прошли очень много здесь состояний. Так о чем же он говорил сначала? Он говорил сначала о рае, который называется хохма. Это раскрывается в бине. И от Малхут до бины есть буква Мем 40, и до хохмы Мем Тет 49, Нун 50-е ворота не раскрыты и не открыты. Должны раскрыться только в конце. Что тут еще есть? Есть четыре состояния. Хесед, Гвура, Тиферет, Малхут. Хесед, Гвура, Тиферет — это три ножки трона, а Малхут — это четвертая ножка. Это Михаэль, Гавриэль, Уриэль и Рафаэль, вот эти четыре силы, так они называются, зависит от того, как мы говорим, или это колонны, опоры, или мы говорим ангелы, это зависит от того, на каком уровне мы работаем с ними, неживом, растительным, животным или человеческом. Что он еще нам сказал? Ну, тоже, все время три линии, в принципе, то, что он нам объясняет, вот эти опоры. Ну, спрашивайте. Да.
Есть много вопросов о всем, что касается намерения.
На самом деле, он нам объясняет просто, как от Арихампина через Абаваима, через Рампин и Малхот. Нет, через Рампин в Малхот приходит высший свет, облачается свет Хохма в свет Хасадим, приходит в Малхут, души снизу, которые могут подняться в Малхут и включиться в нее, получают это наполнение. Вот так. Наша цель — подняться в Малхут Ацилут. Мы поднимаемся в Малхут Ацилут в той мере, насколько мы можем соединиться между собой. То есть мера связи между нами — это наша мера связи с Малхут Ацилут. Мера связи с Творцом. И также это мера связи и раскрытие Творца в нас. Это все одно и то же. Другого ничего нет. Ни больше, ни меньше. Тут, в принципе, одно действие в нем только раскрывается все глубже и глубже, наполнение и источник наполнения. И все. Да.
Нати из группы Хайфа спрашивает, как мы можем достичь этого объединения для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, если наше намерение, оно не едино.
Но постепенно, посредством работы, выяснений, ну ты это должен сделать. Имеется намерение, это на нас. Высший свет все время исправляет ее. Но стараться, это мы должны. Тут уже нет уступок. Уступок здесь нет. Стараться создавать намерение, и посредством вот этого старания ты каждый раз выясняешь, что ты не можешь, и не можешь. И с этим ты приходишь к вратам слез. С этим ты приходишь к полной мере, когда ты поднимаешь руки и говоришь, я не могу больше. Что ты не можешь? Что? До потолка прыгнуть? Что ты не можешь? Ты не можешь соединиться с другими, чтобы создать между собой одно кли. Вот в этом старании ты должен быть все время быть. Вот в этом старании ты должен видеть, что ты не можешь. Только относительно вот этого приложения усилий, этого действия, ты получишь свыше силы. Ничего, ни для чего другого, кроме как для этого. Потому что тут как раз ты раскрываешь разбиение, и что разбито, и что, когда ты хочешь исправить разбиение, понятно, что тогда Творец поможет тебе, потому что другого нечего исправлять. Где ты там ищешь, я не знаю, где, по каким там сторонам что-то. Ты должен найти разбитое место. Разбитая — это связь между вами. Вот, и Творец как бы стоит с клеем. Ты только сказать, вот здесь, он тогда туда. Раз. Сюда капельку, и ты сливаешься. Это называется каплей слияния. Хорошо. Ну, где Шиевец? Ну, ты слышишь, вот капель, да, у тебя есть вот эти 60 секунд. Сделай такую анимацию, рисуночек. Ну, хорошо, и на этом закончим.
Мы перейдем к следующей части урока.